Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Пасхальное воскресенье с отцом Александром Шмеманом. Отец Александр Шмеман о значении проповеди.
Очень характерно, что закон у нас говорит не о религиозной свободе, а о свободе культа. Вы можете, если хотите, ходить в церковь, слушать церковное пение. Это свобода культа. Но вы не можете объявить в университете лекцию о смысле и происхождении этих обрядов, и главное, об их разумности, об их современности. Религия должна стать музеем, пережитком древности. И только в таком виде она и терпится властью. Между тем, свобода культа и свобода религии совсем не одно и то же. И для христианства, например, в этом различии вся суть дела. Ибо христианство вошло в мир как проповедь, и весь смысл его был в Евангелии, то есть провозглашении благой вести, как надо перевести греческое слово «евангелие». Заповедь Христа своим последователям была: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему, что существует». Апостолы, то есть посланники Христа, все время странствовали, и вся жизнь их была в проповеди, то есть в рассказе о Христе и в объяснении Его учения. И Римская империя преследовала христиан, сажала их в тюрьмы и приговаривала к смерти не за обряды, а за проповедь опасного с ее точки зрения учения о распятом, умершем и воскресшем Господе. Иными словами, если бы апостолу Павлу сказали то, что сегодня говорит о религии диктатура и вдохновляемая ею казенная антирелигиозная пропаганда, а именно, что суть религии в храмах, таинственных обрядах и странных облачениях, апостол Павел очень бы удивился и, конечно, резко бы возражал. Потому что для него весь смысл религии был именно в целостном объяснении всего, во всеохватывающей истине. Эта истина, возможно, нелегка, но она объяснима, она не суеверие древнее. Но апостол Павел и за ним все христиане всегда говорили о новизне своей веры, о ее смысле, как разрыве со всем древним, суеверным и темным. Свет разума, свет во тьме – вот излюбленные ключевые понятия христианства. Казенная пропаганда начинает с ложного утверждения – христианство – это культ, древний и непонятный. И с него, с этого ложного утверждения, начинает свое обличение религии. Но, повторяем, это ложь. Ложь, потому что именно с разоблачения религии как культа начинается история христианства, и говорить нужно об его проповеди. Только тогда спор о религии становится осмысленным и честным.
Каково прожить много лет бок о бок со священником, вспоминает вдова Александра Шмемана Юлиана Шмеман.
В нашей семье никогда не ставился вопрос, священник или не священник. Это было очевидно. Сам в начале моего знакомства с отцом Александром мы познакомились на лестнице, которая вела в церковь святого Сергия Радонежского в день, когда было открытие семинарии, института, где он учился для того, чтобы стать священником. Ему было 19, мне было 17 лет. С тех пор для нас обоих было очевидно, что часть нашей жизни, и не часть, а всецело наша жизнь была кругом его священства. И для наших детей было совершенно нормально. Это не было что-то особенно выходящее из нормальной жизни. Это была наша семья. Священник, трое детей и его жена. У меня была своя очень активная жизнь, но вся наша жизнь была просвещена. Весь свет исходил от того факта, что он священник. Это было детям очевидно. Мои дочери, например, всегда говорили: мы, конечно, выйдем замуж за будущих священников. И так и было. Это было для них совершенно нормально. Для моего сына было нормально, что его отец вел семью, но никогда не вел ее каким-то авторитетом, а просто тем фактом, что для него вся его жизнь была основана на его священстве. Он был священник, это было основное.
Из цикла «Религиозная философия. Перемены в физике и христианская апологетика». Выступление по радио «Свобода» 1967 года.
В прошлых наших беседах мы говорили о глубочайших переменах, происшедших в научном мировоззрении в связи с теориями, выдвинутыми такими учеными, как Макс Планк, Эйнштейн, Хайзенберг и Эддингтон. Напомню здесь, что несчастный и ничем по существу не оправданный разрыв между религией и наукой произошел совсем не потому, что наука стала отрицать Бога, а потому, увы, что религия, главным образом в лице католической церкви, отождествила себя с одним только вполне догматическим научным мировоззрением. И во имя этого научного мировоззрения стала отвергать то, что составляет сущность науки, а именно движение ее вперед к никогда не законченному и не могущему быть законченным постижению мира и природы. Можно сказать, что разрыв этот достиг своей высшей точки в середине прошлого века, при римском папе Пии IX, который решил как бы сделать невозможное – остановить движение и искание человеческого разума. Он издал свой знаменитый «Силлабус», или список ложных учений, в которые, увы, попали все научные теории того времени. Но печальным парадоксом этого реакционного и неудачного поступка было то, что он запрещал пользование разумом, то есть именно то, что церковь провозгласила величайшим призванием и действительно божественным назначением человека. Иными словами, разрыв этот между наукой и религией был глубочайшим и трагическим недоразумением. И уже с конца прошлого века начинаются попытки исцелить и преодолеть его, вернуться к той изначальной цельности веры и знания, что составляет одно из основных утверждений христианства. Одним из первых представителей этого движения был английский христианский ученый и мыслитель Стритер, скончавшийся в преклонном возрасте в 1937 году. Стритер считает, что изначальное единство человеческого сознания раскололось в истории на два основных миропонимания. Одно он называет механоморфическим, а другое – антропоморфическим. Первое – механоморфическое миропонимание воспринимает мир прежде всего как некий механизм или машину и объясняет действие его в таких понятиях и категориях, как материя, энергия, причина, следствие и так дальше. Но, продолжает Стритер, в этой гипотезе всегда оставались необъяснимые пробелы. И вот с революцией, происшедшей в самой физике, понимание мира с точки зрения твердых, материалистических атомов оказалось совершенно недостаточным. Стритер утверждает, что вместо развенчанной механоморфической теории жизнь и все ее своеобразие указывают нам на возможность и необходимость другой теории мира. Не без влияния знаменитого французского философа Бергсона, Стритер считает, что мир является сценой бесконечной творческой борьбы, процесса, который создает и выявляет все время высшие ценности и завершается явлением ценности всех ценностей, а именно любви. Но любовь, по Стритеру, это не просто высшая форма жизни и энергии. Если мир мы постигаем прежде всего как жизнь, то жизнь мы должны брать в ее высшем проявлении, в разуме и в духе человека. Именно тут основа второго, антропоморфического понимания мира. Это утверждение, что в последней высоте человеческой жизни, в ее разумности и духовности, находится ключ к пониманию и природы, и всех ее последних тайн. Отсюда необходимый переход к религии и к религиозному сознанию. Понятие Бога становится нужным, как завершение, как последняя основа той идеи совершенства, которую мы находим как факт в человеческом сознании. Совершенным же человеком необходимо, нужно признать такого человека, в жизни которого совершенно явлена была творческая любовь. Таким человеком, утверждает Стритер, был Иисус Христос. И, как пишет Стритер, если основой жизни во всех ее проявлениях нужно признать любовь, если любовь составляет и являет динамическую реальность жизни, то в описании Христа мы не найдем более верных слов, как «Сын человеческий». И можно сказать, что в наши дни налицо все элементы для большого и глубокого нового синтеза религии и науки.
Каковы были политические взгляды отца Александра? Такой вопрос мы задали сыну проповедника Сергею Шмеману.
О политических взглядах священника может и не совсем совместно говорить. У него, конечно, он очень интересовался американской политикой, французской политикой, и, конечно, он был очень яро антикоммунист. Но, я думаю, политические взгляды именно не играли как бы главную роль в его передачах по радио или в его работе в Америке. Он все-таки был первым местом священник, проповедник, профессор, и это все профессии, в которых политика не играет и не должна играть центральную роль. В эмиграции он, конечно, был очень глубоко связан со всеми духовными лицами Свято-Сергиевской академии института в Париже, когда тогда были там самые такие знатные богословы и философы из России. Но и тоже у него было много сотрудников. Вот выпускали «Вестник» с Никитой Сергеевичем Струве, который тоже играл большую роль в общем его жизни, и переписки, и со многими-многими другими, которые там издавали, которые переписывались с Россией, которые интересовались русской культурой. О, конечно, с ними была всегда очень близкая и тесная связь.
«Возвышение человека через христианство» – такова была тема отца Александра в воскресной беседе в начале 59-го года.
«Христос на земле! Возноситесь!» В этих словах выражена одна из самых главных идей христианства, совсем не соответствующая тому извращенному толкованию его, которое дается в антирелигиозной пропаганде. Это идея вознесения человека, возвращения ему его достоинства, его господства и свободы в мире. Если понятие Бога неотделимо от понятия власти и всемогущества, а в первобытных религиях даже от страшной тирании, то в образе Христа эта власть прежде всего сама себя смиряет. Христос, говорит апостол Павел, смирил себя и принял образ раба. Бог смиряется, чтобы человек возвысился. Древнему, всемогущему Богу приносили жертвы. Но Христос говорит: «Я милости хочу, а не жертвы». С христианством приходит конец всякому унижению и порабощению человека, и к нему, к человеку обращен призыв «Возносись», что значит «Стань тем, чем ты задуман». Исполни в себе образ свободы и совершенства, духовности и творчества. И когда христианство говорит о грехе, оно разумеет прежде всего измену человека самому себе, своему образу, человечности в себе. Грех – это не найти в себе этого образа, не поверить в эту божественную печать свободы в себе и тем самым поработить себя всевозможными законами.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Пасхальное воскресенье с отцом Александром Шмеманом. Вспоминает племянник отца Александра Сергей Осоргин.
Я по профессии аудиоинженер и живу в Нью-Йорке. У меня своя студия. Мои воспоминания отца Александра, я его помню с детства и со времен, когда я был подросток. Я всегда понимал, что дядя Саша был довольно важный человек в мире. Хотя он был священник, я его называл дядя Саша. И это было абсолютно нормально. Он так хотел, в общем, я знал, что он так хотел. И это отражает его понимание роль священников в семье, в приходе, в мире. Священник – человек так, как все другие. И он понимал проблемы жизни светской. Было всегда очень весело с ним. Он вообще все знал про политику, литературу, искусство, спорт. И знал, что происходит в мире, в Америке, и в России, и во Франции. Он мог обсуждать все со всеми, и с детьми, и с родителями. В службе отца Александра Его каждая секунда богослужения для него, мне казалось, просто было его питание. Его проповеди были всегда потрясающие, мы всегда выходили оттуда счастливы. Вопрос, как родилась идея скриптов отца Александра, как проходила реставрация. Идея родилась у тети Ильяны, которая нашла у себя дома коробку кассет, которые все были очень точно отмечены. Это были копии этих бесед, которые дядя Саша записывал. Тетя Ильяна Чудного поняла, что это нужно опубликовать, эти записи, и найти их всех. Она знала, что вот я звукорежиссер, и у меня своя студия, она меня попросила, помоги мне сохранить эти вот записи. Реставрация была очень длинной работой. Это или я делал, или мои помощники делали, когда у нас была свободный час или два. И это, в общем, длилось, я думаю, 4 года, наверное, в общем, 4 года. Ну, могу так сказать, что эти записи имеют значение сегодня так же и как тогда.
Александр Шмеман о Пушкине и религии. Запись 78-го года.
На первый поверхностный взгляд слова «религия», «философия» как будто плохо вяжутся с именем Пушкина. На деле, однако, это не так. Лучшие русские умы уже давно начали всматриваться и вдумываться в духовную глубину мира, созданного пушкинской поэзией. Историк русской философии профессор Зиньковский категорически утверждает, Пушкин был гениальный поэт, но он был и выдающийся мыслитель. Эти слова профессора Зиньковского не следует понимать в том смысле, что кроме, так сказать, поэзии, Пушкин был еще и мыслителем. Нет, в том-то и все дело, что и мысли Пушкина, и то, что следует назвать его верой, то есть последняя глубина его мироощущения, все это не только выражено в его поэзии, но образует ее существенный слой, ее глубину. Ту глубину, без которой поэзия Пушкина оставалась бы, возможно, словесно прекрасной, но не была бы духовно питательной. Так вот, первое, что нужно в этом мироощущении Пушкина отметить, это то, что красота, которая для Пушкина стоит в центре всего его видения мира, отождествляется со святыней. Красота – это, конечно, не красивость. Это всегда открытие известной глубины, известной сокровенной сущности мира и жизни. Красота – это для Пушкина прикосновение Бога к душе. И потому также не будет преувеличением сказать, что отношение Пушкина к красоте подлинно религиозное. Даже пушкинский демон, когда взирает он на чистого ангела, чувствует, что в душе его снисходит что-то подобное благоговению. «Прости, он рек, тебя я видел, и ты недаром не сиял, не все я в небе ненавидел, не все я в мире презирал». Благоговение перед святыней красоты не есть просто эстетическое любование. Оно имеет силу очищать душу тем, что приводит ее к раскаянию. Пушкин не был святым. Страсти владели им постоянно. И вот, и с нашей теперешней точки зрения, это поразительно. Именно видением красоты душа кается, душа возвращается к Богу. Все это нелегко давалось Пушкину. О внутренних его искушениях, о сомнениях, о подлинно духовной борьбе свидетельствует его потрясающий демон. Тот злобный гений, который тайно навещал его, и которого язвительные речи вливали в душу хладный яд, неистощимый клеветою он провидение искушал, он звал прекрасное мечтою, он вдохновение презирал. Не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел, и ничего во всей природе благословить он не хотел. Читая это потрясающее стихотворение, твердо знаешь, только человек с подлинным духовным, подлинно религиозным опытом мог с такой, я бы сказал, богословской точностью выразить, воплотить саму суть, самый источник того, что христианство, церковь называют дьявольщиной, демонизмом и к чему возводят начало зла и греха. И все это знал, все это в себе ощутил Пушкин. как знал он также и о том, и это его слова, что любовью шутит сатана. Знал о всех темных безднах, знал, что все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Но знал Пушкин также и о светлой, божественной силе красоты святыни. Вслед за Державиным, но неизмеримо и глубже, и шире, и прекраснее, Пушкин положил основу той отнесенности русской литературы, подлинной русской культуры к высокому и святому, которая навсегда осталась для литературы этой, ее подлинной мерой, ее внутренним судом. В этом смысле Пушкин действительно начало, фундамент. С него действительно, так или иначе, но начинается все.
Мы попросили вдову отца Александра, Юлиану Шмеман, рассказать, какое послание несли его беседы.
Говоря об скриптах, его цель была не поучение никогда. Кстати говоря, это вообще было не его цель в жизни – поучать, а скорее передавать людям его взгляд на жизнь, его манеру, как он видел жизнь в Боге и с Богом. Другими словами, поднять в каждом человеке его душу, его на любовь к вечному, на любовь к праздникам. Лучшие скрипты его, на мой взгляд, это скрипты о праздниках. Почему? Потому что его главная радость в жизни состояла в том, чтобы праздновать жизнь, не просто жить как-то, проживать или каким-то образом справляться с жизнью. Нет, жить полной жизнью в радости Господа.
И закончим мы нашу программу фрагментом беседы отца Александра о Пасхе. Запись 61-го года.
С той минуты, когда в полночь перед закрытыми дверями храма раздаются эти слова «Христос воскресе», радость заливает и церковную службу, и душу тех, кто участвует в ней. А между тем, если нас спросят, в чем наша вера, мы прежде всего укажем именно на эту пасхальную радость, которую мы сами испытали, которую мы знаем. Есть мир, есть жизнь с их бесконечной печалью вечного расставания, разлуки, ухода всего близкого и любимого. Но вот, из поколения в поколение, сначала почти неслышно, шепотом, а потом все громче и громче передается эта неслыханная, потрясающая весть. Христос воскрес. Смерть отступила. Темнота оказалась побежденной. Исчезли с лица земли бесчисленные религии и верования. Наука менялась, росла, открывала все новые законы. А вот в конце недели, в конце каждого отрывка времени, опять это слово «воскресение». И весною каждого года, Пасха, воскресенье. Дорогие друзья и собратья по общей человеческой судьбе, сегодня мы призваны к любви, а любовь не знает границ и идеологий. Любовь знает только лицо человека, его, только раз ему данную жизнь. Сегодня нет между нами преград, и в радости любви тают все мелочные недоразумения. Сегодня все наполнилось светом, небо и земля. Это из пасхальной молитвы. И еще, сегодня пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее царство, и жизнь жительствует. Что бы мы ни думали, как бы мы ни объясняли жизнь, согласимся в одном, что жизнь — это любовь и радость, а что такая жизнь сильнее всего темного и злого. А если так, то в нашей Пасхе, в нашей радости мы со всеми вами. Христос воскресе!
Мы уже рассказывали в наших программах, что 2 года назад издательство православного Свято-Тихоновского университета в Москве выпустило большой сборник радиобесед отца Александра Шмемана, более 500 воскресных программ, шедших на волнах Радио Свобода на протяжении 3 десятилетий, с 1953 по 1983 год. Вскоре после аудиозаписей, подготовленных и оцифрованных его племянником Сергеем Осоргиным, вышла и печатная версия этих выступлений. Два больших тома, в которых беседы были сгруппированы тематически. Один из тематических разделов мы и представили сегодня к празднику Пасхи, отобрав несколько фрагментов из бесед отца Александра и примеры литургического пения, записанного в церкви Свято-Владимирской семинарии в Крествуде под Нью-Йорком, как раз тогда, когда службу вел отец Александр. Программу «Мифы и репутации» готовили интервьюер Сергей Осоргин, режиссер Юлия Ермолинская, составитель Ольга Поленова и редактор Иван Толстой. Со светлым вас Христовым воскресением! Христос!